Вера Капьянидзе. Тени из прошлого. Глава первая. «Каков у нас лимит времени?» – мучительно морща лоб спросил седьмой правитель Тагавеи. Неделю назад ему сделали очередную герандомодуляцию. Несмотря на то, что это была уже третья в его жизни операция по продлению жизни, перенес он ее тяжело. И сейчас все еще болели мышцы, суставы. Но самое страшное, мучительно разламывалась голова, не давая сосредоточиться на главном и реально осмыслить создавшееся положение. Голоса ученых сливались в один неясный гул, из которого вырывались лишь отдельные фразы, с трудом доходившие до его раскаленного мозга. 5 тысячелетий, не более, это в лучшем случае. Доклад ученых пугал, о катастрофе ученые-мужи говорили несколько столетий, но как-то не уверенно. 50 лет назад у них были только версии, догадки и предположения. Теперь же, после изобретения тедрокрипториста, с помощью которого стало возможным провести спектральное геофизическое сканирование планеты и на основании экономических расчетов посчитать потенциал планеты почти без погрешностей, ученые били в набат о неминуемой гибели Тагавеи. Необходимо было принимать какое-то решение. Конечно, седьмой правитель Тагавеи, крохотной планеты, затерявшейся в созвездии Белого Орла, мог бы сделать это и единолично. Но страх, что из-за мучительных головных спазмов он может принять неправильное решение, останавливал его. «Решение вынесет совет посвященных», еле слышно, словно расписываясь в собственном бессилии, произнес он. Зал удовлетворенно затих и вскоре опустел. Ученые бесшумно телепортировались, оставив правителя наедине с его сомнениями и мучительными мозговыми спазмами. Мокрый пушистый снег, лениво зависая в воздухе, заполонил все видимое пространство. В потустороннем свете фонарей огромные лохматые снежинки складывались в причудливый воздушный ажур, который медленно спускался на землю. Казалось, какой-то невидимый ткач без устали плетет и плетет нескончаемое кружево. Искрящаяся в морозном воздухе девственная белизна медленно сползала на тротуары и дороги, тут же превращаясь в чавкающую кашу. Сапоги разбухали непомерными колодками, за шиворот куртки набился снег, намокший шарф елозил по шее. Обычная питерская зима. Настроение у Милы было сообразно тому, что хлюпало под ногами. Причины для этого были. Ноги не несли домой. «Нет, все-таки съезжу», — решила наконец она. Мила достала сотовый, предупредила дочку, чтобы не ждала ее, и повернула к метро. Дашка на этот раз, перекрашенная в брюнетку и постриженная ля вамп, обрадовалась. «Молодец, что выбралась, а то мои спиногрызы уже всю крышу снесли. Пойдем на кухню, я им раскраску подсунула. Так что полчаса тишины у нас с тобой обеспечены».
«А Маланов где?»
«То есть как где?» – оторопела Дашка. «В баню же с твоим Димкой поехали». «Ах, ну да!» – слукавила Мила. «Я забыла». «Что-то ты, девушка, темнишь», – засомневалась Дашка. «Вы что, не разговариваете с ним? Поругались? Ну-ка, выкладывай, что у вас стряслось!» Мила достала из сумки бутылку сухого вина и шоколадки для детей, прихваченные по дороге. «Да пока еще ничего не стряслось, но хорошего мало, скажу я тебе. Давай тару». Не успели они разлить вино, как на кухню заскочил с головы до ног раскрашенный акварелью один из близнецов. За 6 лет Мила так и не научилась различать, кто из них Мишка, а кто Гришка. «Мне тоже пить!» – оглушительно заорал он. «Я тебе дам пить!» – угрожающе схватилась за полотенце Дашка. «Лёшка, забери его отсюда! Дайте с человеком поговорить!» Но вместо Лёшки влетел второй, такой же красно-синий-зелёно-жёлтый близнец. «И я хочу лимонада!» «Это не лимонад, Лёшка!» – истошно завопила Дашка. Не спеша появился старший из потомков. 14-летний Маланов с болтающимися на шее наушниками. «Здрасте, тетя Мил. А где Света?» «Дома. Я прямо с работы». «А, жаль». «Это что за красавцы? Чего размалевались? Индейцы!» Мишка и Гришка притихли и дружно засопели. «Мы просто рисовали!»
«Лёш, займись, пожалуйста, этими оболтусами. Дай мне полчаса передохнуть».
«Можете не торопиться. Дарю вам час». «Быстро в ванну, оба!» – коротко скомандовал он, и близнецы безропотно отправились отмывать свои художества.
«Дашка, ну ты мать-героиня! Как ты с ними справляешься?» – восхитилась Мила.
«Никакая я не героиня, а жертва несбывшихся желаний», – объясняла Дашка, копаясь в холодильнике.
«То есть?» – не поняла Мила.
«Помочь?» «Да, вот колбаску порежь. Просто очень хотела девочку, тихую, послушную, как твоя Светочка. Размечталась о бантиках, платьицах, ну и получила. Не зря же говорят, строить планы, смешить Бога. Ох, если бы не Лёшка, не знаю, что я делала бы с этими оболтусами. Только его и слушаются, да еще Витьку немного. Ну все, садись, рассказывай, что у вас там?
Да что? Хоть караул кричи. Летом к нам на работу пришла новенькая девица. Но я тебе уже рассказывала, помнишь?
Как и мы, из Репинки. А такое впечатление, словно только что с подиума спустилась. И представляешь, в наглую запала на моего Димку.
Может, тебе все это показалось?
Ну, конечно, показалось, возмутилась Мила. Что, я слепая? Чуть какой вопрос бежит к нему. Дмитрий Васильевич, Дмитрий Васильевич! Словно кроме Дмитрия Васильевича больше не у кого спросить. Так целыми днями около него и вертится, как привязанная. А одевается. Ты бы посмотрела, Даш, чуть ли не в неглиже на работу ходит. Встанет перед ним около стола и то задом крутит, то титьки чуть не на стол ему выложит.
Мил, может, ты преувеличиваешь?
Дашке был известен ревнивый нрав подруги. Не первый год были знакомы. Еще в институте ревновала своего Димусика к каждой юбке. А уж когда из академического, в связи с рождением дочери, отстала от своего курса, тут вообще такое началось. И сама извелась, и Димку изгрызла, пока институт не закончили. Как только он, бедолага, это все вытерпел. «Что ты меня совсем дурочкой считаешь? Я же не слепая. Вижу, как она ему на шею вешается».
«Ну а Димка-то что?» Надеюсь, не отвечает взаимностью.
«Димка?» – смешалась Мила. «Да он только смеется над моими опасениями. Дурочка, – говорит, – уверяет, что никто ему, кроме меня, не нужен».
«Ну вот, а ты, глупенькая, боялась. Это же самое главное!» – ободряюще подытожила Даша, подняв бокал с вином.
«Вот давай и выпьем за верность наших мужиков».
«Нет, ты послушай, послушай. Это еще не все. Летом нас с Димкой перебросили на реставрацию инженерного замка, ну ты знаешь».
«Угу», – кивнула головой Дашка с набитым ртом.
«Представь, этой профурсетки даже близко в списках не было. Я обрадовалась, что оторвались, работаем себе спокойно. И вдруг через 2 недели она тут как тут. Нет, как тебе это нравится? Без году неделя на реставрации ничего в этом деле не смыслит, а ее на такой ответственный объект толкнули. Не иначе у нее лапа в управлении».
Мила залпом осушила стакан с вином.
«А сегодня вообще отпад. Стоим с Димкой на остановке. Подходит мой автобус. Я сажусь, а он остается. Витьку твоего ждет. И вдруг из окна вижу, как она выныривает оттуда и прямиком к нему, словно только и ждала, когда я уеду. Ну, хоть из автобуса выпрыгивай».
«Да, это уже серьезно», — согласилась Дашка.
«Ну, а я тебе про что говорю? Я даже засомневалась, действительно ли они с Витькой в баню поехали. Потому и приехала к тебе».
«Это ты правильно сделала. Мужики, они народ такой. Их надо все время держать под контролем. Доверяй, как говорится, но проверяй».
«Вот и я про то же. День устоит, 2 продержится, а на 3-й сломается. Молодая, интересная, свободная, да еще сама себя откровенно предлагает».
«Тем более», — поддержала Даша подругу, «что это сейчас модно, старых жен на молодых обменивать?»
«Ну», — возразила Мила, «это богатенькие с жиру бесятся. А нашим-то с чего беситься?